Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Книжное обозрение с Мариной Ефимовой. Атомный базар Уильяма Лангвиша. Американские политики под огнем критиков. Кинообозрение с Андреем Загданским. Официантка Адрианы Шелли. Последние гностики. Ископаемая секта Мандеев. Жертва войны в Ираке. Музыкальный альманах Соломона Волкова. Эйфория, которая завершился 20 век, была в первую очередь связана с тем, что вместе с ним, с 20 веком, закончилась конфронтация двух ядерных сверхдержав. Но не успел мир, поверивший в то, что кошмар атомной войны остался в прошлом, вступить в новое столетие, как выяснилось, что лучше не стало. Скорее наоборот, оружие богатых превратилось в оружие бедных. Об этом рассказывает книга «Атомный базар», которую нашим слушателям представит Марина Ефимова.
Журналист Уильям Лангвиш был в прошлом пилотом-испытателем и, может быть, поэтому пишет ёмко и чётко обо всём, что касается техники. Начинает он с того, что ёмко и чётко описывает полёт на бомбардировщике «Энола Гей» молодого полковника Пола Тибетса, сбросившего на Хиросиму первую атомную бомбу. Лангвиш приводит в книге число жертв от взрывов обеих атомных бомб – 200 тысяч человек. Но при этом напоминает, что главной целью бомбардировок Хиросимы и Нагасаки было не уничтожить эти города, а навести ужас на Японию. Ужас по-английски terror. И автор довольно прозрачно намекает на сопоставимость атомной бомбардировки двух японских городов в 1945 году с атакой Аль-Каиды на Всемирный торговый центр Пентагон в 2001 году. Неправомочное, на мой взгляд, сравнение. В 1945-м Япония была агрессором. Война с ней шла уже 4 года. Америка потеряла в боях десятки тысяч солдат, а Китай и Филиппины – сотни тысяч людей гражданских. В 1945-м, несмотря на уже очевидный исход войны, японское командование из чудовищной гордости и бессмысленного упрямства тянуло с капитуляцией, не жалея ни своих, ни чужих. И перед союзным командованием стояла дилемма – убить сотни тысяч японцев или потерять в боях за острова многие тысячи собственных граждан. Однако рецензент книги Джонатан Раббан поддерживает сравнение автора.
Террор как средство войны используется не только внегосударственными личностями, вроде Мохаммеда Атты и его единомышленников, но регулярно практикуется и легитимными государствами. Альберт Уолстеттер, стратег холодной войны и гуру нынешних неоконсерваторов Пула Вулфовица и Ричарда Перла, в 1958 году опубликовал статью «Хрупкий баланс террора», оказавшую сильное влияние на общественное мнение в Америке. Само название характеризовало принципы ведения холодной войны. Главная цель ядерного оружия – терроризировать, внушать ужас. Обычно употребляемое выражение «взаимное сдерживание» – «mutual deterrence» – лишь эвфемизм выражения «mutual terror».
Опять идет затуманивание ситуации сознательной путаницей двух значений слова «террор». Первое значение – ужас, страх. Второе – физическое уничтожение гражданского населения с целью добиться исполнения политических требований. Но вот что верно. Одна из, если не главная пока роль атомного оружия – внушать страх. И на нашем, уже вполне запуганном земном шаре, все правители, от лидеров сверхдержав до главарей бездомных банд джихадистов, считают, что им необходимо это оружие. Одним – готовы атомные бомбы, другим – технологии и эксперты, третьим – какие-нибудь самодеятельные замены, этакий ядерный молотовский коктейль. В книге «Атомный базар» автор справедливо замечает, атомизация мира уже произошла, и этого не изменить. И вот автор, журналист Уильям Лангвиш, отправляется в долгое путешествие в Голландию, Пакистан, Россию, Грузию, Турцию с целью понять, насколько легко или трудно искателю ядерного оружия добыть само это оружие или технологию его изготовления. Лангвиш считает, что самым реальным исходным материалом для изготовления самодельного ядерного оружия может стать пара контейнеров, каждый размером с кирпич, с высоко обогащенным ураном, по-английски сокращенно HEU. В России места, где HEU теоретически можно раздобыть, закрытые города типа Озерска, в котором находится ядерный комплекс «Маяк». Первое, что обнаружил Лангвиш в предместье Озерска, отключенные детекторы радиации американского производства. Зачем столь чувствительные детекторы, когда достаточно одной рыбины из местного озера, чтобы вызвать сигнал атомной тревоги?
Вблизи Озерска состоялось знакомство со словоохотливым американским механиком, ездившим на работу в город в сопровождении охранника. Этот механик – кладезь данных, нужных любому потенциальному искателю доступного ядерного оружия. Он рассказал автору о мерах безопасности и о том, как контейнеры с ураном хранят и перевозят. Рассказал, что охранники в городе пьют, употребляют наркотики и иногда убивают друг друга в пьяных драках. Но особое беспокойство вызвали его рассказы о том, что город вдруг начал богатеть. Выросли роскошные частные дома с бассейнами, богатейший супермаркет, словом, неожиданный приток денег. А появление богатства без объяснения сигнализирует появление коррупции.
Дальше автор книги «Атомный базар» воображает себя террористом, скупленными за 5 миллионов евро контейнерами обогащенного урана, ищущего путь до того места, где он смог бы превратить их в бомбу. Лангвич предполагает путь через Грузию, самую, по его мнению, коррумпированную страну на свете. Там американцы построили на шестиполосном шоссе пропускной пункт с новейшим электронным оборудованием. Но в объезд этого пункта есть чуть ли не десяток обходных дорог, по которым вполне проходят грузовики и только что не танки. Со стороны Турции границы контролируются не правительством, а вождями курдских кланов. Оттуда можно переправить контейнеры в Стамбул, где воображаемому террористу понадобится мастерская, ученый-атомщик, несколько механиков и 4 месяца работы. Затем автор методично описывает проблемы доставки уже готового устройства к месту взрыва. Вот как комментирует всю ситуацию рецензент Рабан.
Самое тревожащее свойство книги Лангвиша – полное отсутствие в ней тревоги. Он считает, что на пути воображаемых террористов с воображаемыми контейнерами встречается слишком много труднопреодолимых препятствий, и что успех предприятия требует редкой удачливости участников. Но в принципе все эти препятствия преодолимы в странах, где царит беззаконие. Что касается удачи, то в таких местах она легко приходит к людям с несколькими миллионами евро в кармане.
Последняя часть книги посвящена фигуре металлурга-авантюриста Эйк Юхана, который успешно смастрячил, я бы сказала, атомную бомбу для Пакистана на базе контейнеров HEU. Все остальные составляющие он открыто купил на рынках Европы, почти не ограниченных ни контролем за экспортом, ни законами о нераспространении атомного оружия. Добившись удачи, Хан начал продавать свою программу за 100 миллионов долларов. «Кто следующий? Кто следующий?» – пел в 65-м году американский бард Том Лерер. «Люксембург? Монако? Алабама? Кто следующий?» Правда, сам Хан с 2003 года сидит в Стамбуле под домашним арестом. Но, скорее всего, его программу уже успели получить люди, или, лучше сказать, типы, способные использовать ее на практике. Лангвиш приводит в книге впечатляющие слова одного из российских чиновников.
В современной войне произошли сейчас перемены. Богатые государства застряли со своими огромными арсеналами, которые они практически не могут использовать. А атомная бомба стала оружием бедняков. France got the bomb, but don't you grieve, 'cause they're on our side, I believe. China got the bomb, but have no fears, they can't wipe us out for at least 5 years. Who's next?
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Пока остальная Америка готова открыть сезон отпусков, кандидаты в президенты отнюдь не собираются отдыхать. Напротив, распущенный на каникулы Конгресс оставляет в сознании читателей газет больше места для новостей из предвыборных боев. О том, какими горячими они бывают, о том, что такое свобода слова и чего она стоит американским политикам, рассказывает наш вашингтонский корреспондент Владимир Абаринов.
Недавно президент Буш принимал в Белом доме королеву Великобритании. В одном месте своего приветственного слова президент оговорился и тут же поправился. Американский народ с гордостью приветствует вас, Ваше Величество, в Соединенных Штатах, стране, которую вы знаете очень хорошо. В конце концов, вы сидели за столом с 10 президентами США. Вы помогли нашей стране отпраздновать ее 200-летний юбилей в 1976 году. Нас в данном случае интересует смех. Присутствовавшие на церемонии встречи, главным образом журналисты, весело смеялись над оплошностью президента, а он смеялся вместе с ними. Взаимоотношения высоких должностных лиц и прессы в Америке имеют долгую историю. Отцы-основатели считали свободу прессы жизненно важной для демократии. В свое время президент России Владимир Путин заявил, что свобода печати должна быть законодательно ограничена, и сослался при этом на Томаса Джефферсона, третьего президента США. В связи с этим, возможно, стоит напомнить широко известный афоризм Джефферсона.
Если бы мне было предоставлено право решать, иметь ли нам правительство без свободной прессы или свободную прессу без правительства, я бы предпочел последний вариант.
Джефферсон полагал, что правдивая информация не может испортить репутацию человека достойного. Он поставил эксперимент на себе самом, позволив прессе выступать с любыми нападками на себя. В результате Джефферсон натерпелся безответных оскорблений. Тем не менее, его репутация не понесла ущерба. Он был избран на второй срок подавляющим большинством, доказав тем самым бессмысленность ограничений свободы прессы. Перейдем к современным примерам. Обозреватель телекомпании MSNBC Кейт Олберман с недавних пор стал отводить заключительную часть своей программы «Countdown» – обратный отсчет – на обличительный монолог. Его преамбула часто содержит ссылку на исторический эпизод.
On the 22nd of May 1856, as the deteriorating American political system veered towards the edge of the cliff,
Congress... 22 мая 1856 года, когда обветшавшая американская политическая система сползала к краю пропасти, конгрессмен от Южной Каролины Престон Брукс вошел шаркающей походкой в Сенат. Шаркал он потому, что его нога, простреленная на дуэли, не гнулась, и он шел, опираясь на трость. Он искал сенатора от Массачусетса Чарльза Самнера. Брукс нашел Самнера за его письменным столом. Сенатор запечатывал в почтовые конверты текст своей речи, которую он произнес двумя днями раньше. Речи против рабства. Конгрессмен без всяких предисловий поднял свою палку и ударил сенатора по голове металлическим наконечником и сделал это не один раз. Сенатору Самнеру удалось встать на ноги. Он попытался спастись бегством. Брукс догнал его и обрушил на голову Самнера град ударов. Даже когда Самнер потерял сознание и истекал кровью на полу Сената, Брукс прекратил избиение только потому, что его трость в конце концов сломалась. Считается, что гражданская война стала неизбежной после рейда Джона Брауна и захвата арсенала в Харперс-Ферри. На самом деле, этим поворотным пунктом был момент, когда после избиения конгрессменом Бруксом сенатора Самнера избиратели Брукса стали присылать ему новые трости. Рассказ об этом хрестоматийном эпизоде экстремальной политической полемики понадобился Олберману для аналогии. Он считает, что республиканцы готовы наброситься на своего оппонента и безжалостно уничтожить его, не стесняя себя никакими правилами парламентской процедуры. Олберман разразился своей гневной филиппикой по поводу атаки на сенатора Джона Керри, который допустил, по мнению президента, оскорбительные высказывания в адрес американских военнослужащих в Ираке. Олберман обращается к президенту.
A brief reminder, Mr. Bush, you are not the United States of America.
Хочу напомнить вам, господин Буш, вы не Соединенные Штаты Америки. Вы всего лишь политик, отказывающийся понять, что это не войскам нанесено оскорбление и не вам, а что вы и есть оскорбление всем нам. Теперь, когда Джон Керри извинился перед войсками за слова, которые были умышленно искажены республиканцами, теперь, конечно, и вы, господин Буш, принесете свои извинения солдатам, не так ли? Другой пример. Раз в год президент Соединенных Штатов дает парадный обед журналистам, аккредитованным при Белом доме. По законам жанра, на таких мероприятиях полагается шутить. В прошлом году приглашение на обед удостоился один из самых популярных американских юмористов – Стивен Кольбер. Начало его выступления не предвещало бури. Какая честь! Обед журналистов Белого дома. Сидеть наяву за одним столом со своим героем, Джорджем Бушем, так близко к нему. Нет, я, наверное, сплю. Ущипните меня кто-нибудь. Но постепенно речь Кольбера становилась все более ядовитой.
Ladies and gentlemen of the press corps, Madam First Lady, Mr. President. My name is Stephen Colbert.
Леди и джентльмены журналистского корпуса, госпожа первая леди, господин президент, меня зовут Стивен Кольбер, и сегодня я имею честь приветствовать президента. Мы не такие уж разные, он и я. Мы не какие-нибудь свихнувшиеся умники, у которых зашел ум за разум. Мы не зануды, закопавшиеся в книге. Мы чуем нутром, кишками чуем, верно, сэр? Вот она, правда, где находится. Здесь, во внутренности, в кишках, прямо тут и лежит. А знаете ли вы, что в кишках больше нервных окончаний, чем в голове? А вот проверьте. Знаю, некоторые скажут, я проверил, вранье. Это потому, что вы проверяли по книжкам, а вы нутром почуете.
Next time, look it up in your gut.
Американские политики давно зареклись судиться с журналистами. В истории были случаи, когда они пытались наказать газету за нападки личного характера, но суд всякий раз отвечал им.
Карьера публичного политика в значительной мере предполагает отказ от права на неприкосновенность личной жизни. Раз вы сами выбрали такую судьбу, то нечего теперь жаловаться на прессу, которая публикует сведения, представляющие общественный интерес.
Однако, если нет юридических рамок, где пределы корректности в освещении деятельности первых лиц государства? Их определяют исключительно сам журналист и его редактор. Поскольку большинство американских журналистов считают себя либералами, нынешнему хозяину Белого дома приходится терпеть от них дерзости особенно часто.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Каждое лето на американских экранах появляется маленький фильм с такими большими амбициями, что мы вспоминаем о нем зимой, когда дело подходит к Оскару. Такими картинами в последние годы оказались «Утрачено в переводе», «На обочине», «Майский жук», а прошлым летом «Маленькая мисс Радость». На фоне бабахающего каникулярного кинематографа эти камерные фильмы особенно сильно действуют на взрослых зрителей, предпочитающих стрельбе чеховскую, я бы сказал, интонацию. В этом году такой маленькой картиной, быстро набирающей обороты, стал фильм «Официантка», который мы обсуждаем с ведущим нашего кинообозрения Андреем Загданским. Прошу вас, Андрей.
Фильм «Официантка» — это, бесспорно, ярко выраженный пример женского кинематографа. Картина, утверждающая независимую женскую роль, сильной независимой женщины, и сделанная, между прочим, женщиной тоже. Автор сценария и режиссер, и она же снималась в фильме, Адриан Шелли.
Hello, Jenna.
Hello. Here, I brought you some peachy keen tarts.
Картина развивается по вполне знакомой и привычной схеме мелодрамы, когда молодая красивая женщина не может найти своего того самого принца желанного. Она замужем, но муж ее чудовище. Вспомните фильм «Возвращение Педро Альмодовара», где красивая женщина тоже замужем за чудовищным совершенно мужем. В этом фильме повторяется такая же ситуация драматическая. Муж чудовище, подруги некрасивые, несчастные женщины, которые тоже не могут найти свое женское счастье. Итак, три женщины, три официантки в маленьком крошечном ресторане, неизвестно где, посередине Америки, живут своей лишенной мечты провинциальной жизнью.
Главный герой этого фильма, следует добавить, пирог, потому что именно пирогами славится это кафе, и героиня фильма делает замечательные пироги из всего на свете. Тут, наверное, нужно сделать кулинарный комментарий. Дело в том, что пирог по-американски не то же самое, что пирог по-русски. Более того, как я обнаружил недавно в России, есть такое слово теперь «пай». То есть американским словом называют
американский пирог. Вид пирога.
Да. В сущности, это тестяной карман с любой начинкой. И главное все в начинке. Мне кажется, что это и есть главная метафора фильма, потому что каждая из наших героинь – это пирог с тайной начинкой. Узнать, что это за начинка, означает понять характер героини.
Я абсолютно с вами согласен, Саша. Пирог не только главный герой, но и главная метафора картины. Он является и символом внутреннего содержания человека, и посланием от одного человека к другому. В зависимости от того, какой пирог она героине приносит тем или иным персонажам, мы понимаем, как она к ним относится. Пирог является и метафорой беременности героини. Пирог является и символом секса. В общем, пирог становится в этом фильме абсолютно всем.
A new pie in my head. I hate my husband pie.
I don't think we can write that on the menu board, huh?
How you doing today, Joe?
Same as yesterday, Jenna. How are you?
Same train wreck.
How's the bad husband?
Excuse me, I feel like I'm gonna be sick.
Таким образом, фильм развивается достаточно медленно. Дело в том, что история, которую хочет рассказать Адриан Шелли, такое впечатление, что будто бы не тянет на полнометражную картину. Фильм не столько заявляет новую, неожиданную тему, сколько является комментарием на извечную тему отношений некрасивых женщин с красивыми, отношений пожилых мужчин по отношению к красивым женщинам, мечты о принце и реальности страшного, ужасного, безобразного, чудовищного мужа, за которым замужем главная героиня. Картина словно исчерпывается. Вот этот пирог как будто уже съели, а мы все еще сидим у пустой тарелки и не знаем, что же нам подадут дальше.
Вы знаете, я совершенно согласен с тем, что не только этот, но вообще большая часть фильма, который я смотрю в своей жизни, выиграла бы того, чтобы отрезали от них тот или иной кусок. Ну вот мы же не пишем все рассказы или все романы одинакового размера. Почему кино должно быть всегда одинакового размера? Конечно, этот фильм только выиграл, если бы он шел час. Однако я не совсем согласен с тем, что вы говорите о развитии сюжета. Дело в том, что постепенно фильм меняет свою жанровую природу. И если вначале это вполне реалистическая история, то в конце фильм потихонечку переезжает в такой сюрреалистический рай.
Я бы так сказал, что концовка картины была подготовлена. И это как раз линия картины, мне кажется, наиболее убедительная, наиболее точно сделанная. С самого начала в фильме есть некоторый налет сказочности. Этот маленький ресторан уж слишком чист и аккуратен. Платье, в которое ходят официантки. Стилистически он абсолютно точно вписывается для меня в обложке журнала Life в Америке 50-х годов. Не случайно, я думаю, он так популярен среди старшего поколения в Америке. Эти люди переживают свою молодость заново в этой картине.
То есть его нельзя принимать так уж всерьез, и нельзя уж принимать его так напрямую, потому что это, конечно, стилизованная картина. Это фильм, который сделан под 50-е годы.
И будучи традиционной мелодрамой, он многие традиционные сложившиеся элементы этого жанра поворачивает по-своему. Многие вещи в фильме сделаны заново, свежо. Эта картина обещает развитие для автора фильма. Кажется, что вот человек, который сделал это, может сделать следующую картину очень яркой и очень интересной.
Но этого никогда не будет.
Но этого, к сожалению, никогда не будет, потому что автор фильма Адриан Шелли, которая и снимается в этом фильме, играет самую некрасивую официантку и написала сценарий, является режиссером картины, была убита в ноябре прошлого года в своей квартире при достаточно загадочных и трагических обстоятельствах, и эта картина стала ее последней.
О чем не устают сокрушаться американские критики. Как вы думаете, есть ли шансы у этого фильма на дальнейшую кинематографическую жизнь?
Да, я вполне могу себе представить эту картину в феврале будущего года, когда мы будем с вами говорить о картинах, номинированных на Оскар. Pregnant, miserable, self-pity and loser pie. Flambé, of course. I'm gonna live with no regrets. You don't even know what you are deep inside. You're not just some little waitress. Make the right choice. Start fresh.
Говорит Радио Свобода. После краткого выпуска новостей вы услышите во второй части американского часа. Последние гностики. Ископаемая секта Мандеев. Жертва войны в Ираке. Музыкальный альманах с Соломоном Волковым.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я, Владимир Карамурза, жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу в 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. В Ставрополе несколько сотен человек проводят несанкционированный митинг в память о двух убитых студентах. К зданию краевого правительства, где проходит акция, стянуты усиленные наряды милиции. Собравшиеся скандируют в атаку «Слава России! Русские! Вперед!». «Соблюдение прав человека является ключевым условием для поддержания международной безопасности», заявил в Праге на конференции по проблемам демократии и безопасности Джордж Буш. По его словам, обещанные ранее в интересах граждан России реформы не состоялись, что оказало негативное воздействие на развитие демократии в России. Премьер-министр Чехии Мирик Тополанек заявил, что размещение элементов американской противоракетной обороны в его стране пойдет на пользу Чехии. Глава правительства выступил на совместной пресс-конференции с Джорджем Бушем и президентом Чехии Вацлавом Клаусом. Гарри Каспаров, один из лидеров российской оппозиции, призвал западные страны не рассматривать Владимира Путина как демократа и равного участника «Большой восьмерки». Выступая на конференции по вопросам демократии в Праге, Каспаров охарактеризовал нынешнюю Россию как полицейское государство, маскирующееся под демократию. Росрегистрация начала внеплановую проверку деятельности партии «Яблоко» в Краснодарском крае. На днях «Яблоко» получило предупреждение от прокуратуры об ответственности за экстремизм. Речь идет о распространении книг публициста Андрея Пиантковского. Шестеро россиян, похищенных в Нигерии 3 июня, живы и чувствуют себя нормально. Об этом сообщил заместитель секретаря Совета безопасности России Валентин Соболев. Всеобщие выборы президента России в ближайшее время могут быть отменены. Такое мнение высказал бывший советник президента Владимира Путина Андрей Илларионов, эксперт Института Каттена США и руководитель Института экономического анализа.
Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» последние гностики, ископаемая секта Мандеев, жертва войны в Ираке, музыкальный альманах с Соломоном Волковым. Война в Ираке обернулась страшными потрясениями для жителей этой страны. Данные о потере среди местного населения сильно разнятся. Более точная статистика беженцев утверждает, что Ирак покинули 2 миллиона человек. Столько же перемещенных лиц внутри страны. Среди многочисленных жертв террора в Ираке есть одна уникальная религиозная группа, исчезновение которой будет непоправимой утратой для всей нашей истории. Об этом я попросил рассказать слушателям «Американского часа» Владимира Гандельсмана.
Саша, читая статью, о которой пойдет речь в сегодняшней передаче, я подумал, мир определенно сошел с ума. Я, конечно, не отделяю себя от этого мира, тем более, что соображение мое элементарное, и каждый второй мирянин иногда подумывает о том же. Ну, более конкретно, вот я произношу слово «Ирак». Каковы ваши ассоциации, например?
Война, нефть, песок, жара.
Естественно, да, у меня тоже были бы такие же. Мы, читатели газетных тон, волей-неволей переселяемся не в мир мысли, а в мир злобы дня. И, кстати, слово «злоба» здесь имеет свое прямое значение. В мире политики и экономики, а значит, по сути, в мир кровавой распри. При том, что героями этого мира в современности стали чиновники, отнюдь не Наполеоны какие-нибудь или Черчилли. Но ведь мысль о мире и есть сам мир. Эту очевидную вещь проговаривает в недавнем интервью философ Карен Свасьян. И продолжает. Экологи призывают спасать природу от загрязнения веществами. Но спасать ее следует прежде всего от загрязнения мыслями.
Спасем?
Давайте попробуем. Статья под названием «Мандеи» дает возможность это сделать. Хотя бы на несколько минут нашего разговора. Это майская статья журнала Harper's Magazine, рассказывающая о единственной сохранившейся до наших дней гностической секте.
Давайте короткую справку приведем. По определению Википедии, название секты Мандеи происходит от арамейского «манда» – «знание», то есть то же, что и «гнозис». Таким образом, слово «Мандеи» означает «гностики».
А ее адепты проживают на территории Ирака, точнее, на Ирано-Иракской границе. Вот вам и ассоциации со словом «Ирак» или «Иран». Кому она придет сегодня в голову? А между тем, это очень значительное явление мировой культуры. Мандеи старше ислама. Никто толком не знает, сколько им лет. Кто-то считает, что они евреи-еретики. Иногда их называют назареями. Они сами, правда, так называют только лиц, отличающихся особенным благочестием. Они считают своим основателем и пророком Иоанна Крестителя, ни много ни мало, и отрицательно относятся к христианскому учению. Главная черта религии – поклонение звездам. Почти все их праздники проходят при свете звезд, которые они называют первоначальным светом, древним светом, самим божеством. Совершая молитвы, мандеи обращают лицо к полярной звезде. Вот как описывает их обряд американский миссионер.
К полуночи звездопоклонники, мужчины и женщины, медленно направляются к берегам реки, к только что отстроенному здесь храму. Они поочередно входят в крохотную плеченую лачужку с южной стороны храма, над водоемом одеваются в белые священные одеяния, направляются к открытому месту перед храмом и садятся здесь на землю, приветствуя присутствующих словами «Будь благословен!» Им отвечают «Благословение живущего над тобой».
Мы оказываемся в сакральном мире с его обрядами, священством, книгами и так далее. Эти полуношники ждут выхода главных духовных лиц. И вот они появляются.
Шествие движется между рядами молящихся. Жрецы, стоящие у входа в храм, отодвигают дверную завесу, и процессия входит внутрь. Священную книгу Гинза кладут на алтарь. Первосвященник берет у диакона живого голубя и, протянув руки по направлению к полярной звезде, отпускает его со словами: «Во имя живущего да будет благословен первоначальный свет, древний свет, самосотворившееся божество».
Есть в этих словах, согласитесь, высокая поэзия и величие. А главное, нам передается ощущение осмысленности происходящего. Здесь все имеет значение, хотя мы, современные люди, зачастую не улавливаем частности, не понимаем каких-то конкретных вещей, все-таки воспринимаем цельность предстоящего действа.
В этой вере так много причудливого. Если они отрицают христианство, то почему они почитают Марию, например?
Да. Да, например, каждый год они устраивают страшно причудливые действия в честь египтян, которые утонули в Красном море, когда преследовали Моисея. Они говорят, что египтяне были мандеями. Они, кстати, говорят, что и Сократ был мандей. Что же касается Марии, легенда такова. Еврейская дочь вавилонского царя бежала из дома и вошла в мандейский храм. Там она заснула, а когда проснулась... Она была уже мандейкой. Затем она превратилась в виноградную лозу. Ее плодами были драгоценные камни и жемчуга. Затем она стала жрицей, проповедовала рыбам и птицам, которые восторженно ее слушали. Но затем зачала от демона зла и родила Иисуса, который по рождению был мандей, крещенный Иоанном, но после предал веру и стал псевдопророком, распространяя ложь и грех по всему миру. При этом крещение занимает центральное место в культе мандеев.
Да, это звучит экзотичнее, чем код да Винчи.
Конечно, другой центральный ритуал – поминовение мертвых с чтениями из Гинзы. Религиозная доктрина мандеев изложена в Великой книге, называемой также «Сокровище» или «Гинза». Книга эта состоит из двух частей, именуемых «левой» и «правой». Правая часть «Емина» предназначена для живых, а левая «Смала» для мертвых. Великая книга представляет собой собрание текстов разных авторов.
И все-таки хотелось бы во всей этой причудливой картине отыскать рациональное зерно. Что мандеи думают о мире, о жизни, о смерти?
Ну, перед этим стоит сказать, вероятно, что причудливость вот эта явная идет, вероятно, от географической и социальной отдаленности мандеев от эллинистического влияния. Разнообразие их воззрений не связывалось с заботой о логичности и системности. Учение мандеев сводится к концепции единого божества, дифференцировано в ряде ионов. Человеческие души, имеющие божественную природу, пленены костной материей. Для их освобождения небесные ионы вселяются в избранных праведников, из которых наиболее почитаемы мандеями Сиф, это поздний сын Адама, и Иоанн Креститель. Иоанн установил обряд крещения как символ очищения душ в небесном Иордане.
Знаете, Володя, пока мы говорим на все эти диковинные темы, мне пришло в голову, что все это слегка напоминает те сказки для гностиков, которые Владимир Сорокин изложил в своей трилогии «Льда». Впрочем, он ведь и раньше увлекался гностицизмом.
О, может быть. Я, к сожалению, не читал. Но вернемся лучше к мандеям и их вере. Если сказать коротко и внятно, есть иная жизнь, или Бог, или верховное существо, к которому человек, претерпевая земные страдания, должен вернуться. Другая жизнь и берег странный. Вот это понятие иной жизни с большой буквы является одним из самых впечатляющих слов-символов, с которыми мы сталкиваемся в гностической речи. И оно является новым и в общей истории человеческой речи. У него есть эквиваленты во всей гностической литературе, например, в представлениях о другом боге или просто ином, неведомом, неименуемом, скрытом. К ним относится и неведомый отец многих христианско-гностических произведений. Его философским двойником служит абсолютно запредельная неоплатоническая мысль. Вот туда, к истине скрытой и непостижимой, устремлены души этих людей.
Как же удается современным гностикам уживаться с окружающим миром? Ведь они живут в землях, раскаленных не только солнцем, но и, как вы говорите, злобой дня.
Вот именно. Я не случайно начал с этой самой злобы. Этих совершенно мирных людей попросту истребляют. Или пытаются обратить в другую веру, а это равносильно истреблению. Они живут между молотом и наковальней. Исламские экстремисты собираются вытеснить их религию из Ирака убийствами, насилием, принудительным обращением в ислам. А мандейская религия запрещает мандеям ношение оружия. Запрещено вообще любое проявление насилия. Это делает их особенно уязвимыми. Большинство выселены из Ирака, где их насчитывалось около 60 тысяч. Сейчас осталось около 5000. Они переселяются в Сирию и Иорданию и живут там на правах беженцев, но и там не могут чувствовать себя в безопасности. При этом, как говорят сами мандеи, на убежище в странах Запада им тоже рассчитывать не приходится. На сегодняшний день в мире осталось только 5 мандейских епископов. Один из них, Ганзевра Саттар, утверждает, что последователи мандеизма являются объектами геноцида, и что у них теперь есть 2 пути – либо отречение от религии, либо смерть. «Некоторые считают нас, – пишет он, – не народом Писания, а неверными, а это значит, что нас можно убивать». По его мнению, в светском государстве мандеи, среди которых есть инженеры, врачи, ювелиры, были бы преуспевающими людьми. Однако в Ираке, где царит беззаконие и религиозный фундаментализм, со временем они все могут быть истреблены, опасается епископ. Поэтому он просит страны Запада принять мандеев на правах беженцев. Так современный мир распоряжается многовековой культурой, не понимая, что в ее сохранении залог его существования. И не зря в «Псаломе души», а у мандеев поразительная, богатая литература, есть такие слова. «Дорога, которой мы должны пройти, длинна и бесконечна. Как широки пределы этих миров тьмы! Однажды заблудившись в лабиринте зла, несчастная душа не находит дороги назад. Она ищет спасение из мучительного хаоса и не знает, как пройти через это».
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Наша следующая рубрика «Музыкальный альманах», в котором мы с критиком Соломоном Волковым обсуждаем новости музыкального мира, какими они видятся из Нью-Йорка. Мы уже рассказывали о чрезвычайно успешной постановке Мирхольдовского Бориса Годунова в Принстоне. Воссозданный силами профессоров и студентов, этот спектакль впервые добрался до Америки и вызвал здесь огромный интерес и прям паломничество зрителей. Отчасти в этом виновата музыка Сергея Прокофьева, написанная им специально для этой постановки. Постановки Мирхольда, которая так не состоялась. Сегодня, благодаря любезности профессора Принстонского университета Ксаны Бланк, в распоряжении нашего альманаха оказалась запись, которую мы сейчас и обсудим с Соломоном Волковым. Соломон, какое место в творчестве Прокофьева занимает этот опус?
Я начну с воспоминаний своей юности. Когда я учился в Ленинграде, в 10-летке при консерватории, которая сейчас именуется лицеем, то у нас фортепиано преподавала очень милая дама по имени Вера Владимировна Альперс. И мы знали, что у Веры Владимировны в молодости был роман с Сергеем Сергеевичем Прокофьевым. Смотрели на нее с интересом и обожанием. Но суть заключается в том, что Прокофьев поддерживал с Верой Альперс отношения практически всю свою жизнь. Они переписывались. И вот в опубликованном письме к ней от 1936 года он пишет ей так. «Что я сейчас пишу? Пишу я сейчас пиковую даму Евгения Онегина и Бориса Годунова. Не правда ли? Похоже на бред сумасшедшего. Но это так. И вино этому пушкинское столетие». Действительно, ведь на следующий год, в 1937 году, волею Иосифа Сталина, очень широко праздновался пушкинский юбилей. И к юбилею готовило заранее большое количество всякого рода мероприятий. В том числе и Михаил Ром начал снимать фильм «Пиковая дама». Таиров, замечательный наш режиссер, собирался ставить Евгения Онегина в инсценировке Сигизмунда Кожжановского, кстати, сейчас очень знаменитого писателя и модного в наше время. И Мирхольд готовил у себя пушкинского Бориса Годунова. И Ром, и Таиров, и Мирхольд в качестве композитора пригласили Прокофьева. И вот так он оказался человеком, который в 1936 году сочинял «Пиковую даму» Евгения Онегина и Бориса Годунова. Но тут я должен добавить, что, конечно же, немножко Прокофьев лукавил. И он действительно как бы вступал в соревнования вот со всеми этими гигантами. И с Чайковским, автором «Пиковой дамы» Евгения Онегина, и с Мусоргским, который сочинил оперу «Борис Годунов». Он оговаривал, кажется, конечно, музыка замечательная у Чайковского и Мусоргского, но все-таки они недостаточно, что ли, с почтением таким, недостаточно верно подошли к литературному первоисточнику, к пушкинскому, и он, Прокофьев, может добавить что-то новое. И в особенности в этом смысле он нашел общий язык с Мейерхольдом, который собирался осуществлять новаторскую постановку Бориса Годунова, пушкинского. Годунова ведь несчастливая сценическая судьба, гораздо более известного опера Мусоргского. И Мейерхольд хотел как бы возродить жизни пушкинского Годунова.
В мемуарах о Мейерхольде описаны репетиции Бориса Годунова, где Мейерхольд говорит, что времена Ивана Грозного – это времена Ренессанса. И нужно показать ветер Ренессанса, распахивающий занавес театра, потому что именно в этом заключается суть пушкинской трагедии. По-моему, это очень глубокое замечание.
Мейерхольд нашел здесь очень хорошего союзника в лице Прокофьева. Вообще, это содружество замечательное, оно никогда не реализовалось в полном объеме. Это ни по вине Прокофьева, ни по вине Мейерхольда произошло. И вот, в частности, нужно просто сказать, что ни один из этих проектов, о которых мы сейчас говорили, не осуществился. Ни фильм «Рома», ни спектакль Таирова, и ни Борис Годунов Мейерхольда. Все это осталось только как бы такой легендой, и мы, конечно, должны быть благодарны в данном случае американским студентам из Принстона за то, что они попытались как-то этот спектакль возобновить. Другое дело, что такого рода затеи по определению обречены, может быть, на какую-то полуудачу. Ну, кто может восстановить спектакль Мейерхольда? И поэтому мне кажется, что музыка Прокофьева к Борису Годунову – это основной элемент спектакля и наиболее жизнеспособный. Другое дело, что поскольку Прокофьев не сумел увидеть этого спектакля на сцене, он ведь очень был человек практичный. У него было такое выражение: у меня есть шкатулка, я вон туда в шкатулку складывал записанные в разное время мелодии. И вот в такую шкатулку легли все его пушкинские мелодии. И он оттуда их, находки были замечательные, он использовал в самых разных своих произведениях. В опере «Война и мир», в опере «Семен Катко», в инструментальных сочинениях, в том числе и музыка из Бориса Годунова, частично разошлась по другим сочинениям. И вот одна из таких потрясающих находок, я хочу ее продемонстрировать нашим слушателям, это музыка, которая в спектакле иллюстрировала битву самозванца с русскими войсками. Здесь накладывается эффект вот того духа, как бы Ренессанса, о котором вы говорите, то есть это европейская музыка, которая должна изображать войска самозванца, и такая полурусская, полуазиатская, дикая какая-то такая музыка, накрывающая вот эту европейскую музыку войск самозванца. Это, значит, русские войска. И вот Прокофьев сталкивает эти два музыкальных пласта в стиле раннего Стравинского, и получается потрясающий живой эффект. Эта музыка живет.
Наши слушатели ни одно письмо «Американский час» не оставляет без ответа. Обычно я пишу в частном порядке, но сегодня мне хотелось бы ответить автору публично. Дело в том, что наша слушательница Анна Ставицкая просит рассказать о деле другого Годунова, Александра Годунова. Вот отрывок из ее письма, ответ на который может представлять интерес для многих, по-моему. «Меня интересует тема Годунова и Людмилы Власовой», — пишет наша слушательница. «Эта женщина, его жена и партнерша, рассказывала по телевизору, что Годунова заставили остаться», — это курсивом выделено. «И ее тоже обрабатывали, вынуждая присоединиться к нему. При этом она утверждала, что их любовь была уровня Ромео и Джульетты». Соломон, как обстояли дела с Александром Годуновым на самом деле? Ведь все это происходило здесь, в Нью-Йорке.
Это происходило здесь, в Нью-Йорке, и на моих глазах. Я познакомился с Годуновым уже после, естественно, того, как он убежал, и мы подружились, и работали вместе над книгой мемуаров Годунова. К сожалению, проект остался неосуществленным. Но Саша Годунов, вплоть до его отъезда из Нью-Йорка в Лос-Анджелес, где он и умер в 1995 году, ему было 45 лет, это была, конечно, трагическая мученическая смерть. Я очень хорошо узнал вот за его нью-йоркские годы. Я до сих пор очень хорошо помню, как на экранах телевизоров, а мы все сидели у телевизоров, наблюдали, а это было очень громкое дело, побег Годунова, Бродский был представлен телезрителям не как поэт Иосиф Бродский, а как переводчик Александра Годунова. У меня есть до сих пор снимок с экрана тогда сделанный.
Да, анекдотическая история.
И с подачи Годунова я разговаривал с Бродским обо всей этой истории и имею поэтому о ней очень неплохое представление практически из первых рук. Еще в те дни советская пресса твердила о том, что Годунов остался в Соединенных Штатах потому, что ему здесь обещали, цитирую тогдашних советских корреспондентов, «золотые горы и море дармового виски». И должен сказать, что вот эта цитата, когда я ее зачитал в Бродском, вызвала его неподдельное негодование. Он говорил, что ничего подобного, никаких посулов, никакого заманивания, никакого дармового виски не было и в помине. Конечно же, в тот момент, когда Годунов убежал, то он был взят под опеку властей. Это нормальная абсолютная ситуация, общая для спецслужб всего мира. Он был невозвращенцем и в этом качестве просто автоматически подлежал специальной охране. Это имело место и с анекдотическими приключениями, о которых мне рассказывали и Годунов, и Бродский. Но не более того, это был его добровольный жест. И Бродский принимал активное участие вот во всей этой истории, когда самолет с Людмилой Власовой, женой Годунова, был задержан в аэропорту Кеннеди, и действительно ей передавали от Годунова просьбу остаться. Она решила тогда вернуться в Советский Союз. Это было ее полное право. И Бродский, должен сказать, очень эмоционально обо всей этой истории рассказывал, но комментировал это дело так, кстати, не без как бы оглядки на самого себя. Это прямая цитата. Он говорил: «Годунов был в первую очередь артист, а уж затем муж. Для всякого художника главное – это то, что ты делаешь, а не то, как ты при этом живешь». Это известная позиция Бродского. Думаю, что и в случае с Годуновым он был прав. И все-таки Бродский, вспоминая о том, как когда в итоге Власова решила улететь и самолет взлетел, и об этом сказали Годунову, он говорил: «Я заревел». Представить себе плачущего Бродского довольно трудно. И действительно, значит, потрясение было очень для него сильным. И до конца, вот сколько мы говорили с Бродским о деле Годунова, он всегда повторял, что для него действительно история Годунова и его жены – это история современных Ромео и Джульетты.
Сегодняшний выпуск нашего альманаха завершит блиц-концерт из цикла «Музыка 21 века». Какого композитора, Соломон, вы представите нам сегодня?
Сегодня я хочу показать отрывок из произведения современного латышского композитора Петериса Васкса, моего одноклассника и замечательного автора, живущего в Риге. Он родился в 1946 году, так что уже не юн, но и находится в расцвете своих творческих сил. Он закончил в 2005 году свою третью симфонию. Вообще, на сегодняшний день, я думаю, он является, может быть, наиболее крупным прибалтийским симфонистом, человеком, который мыслит в симфонических жанровых представлениях. И он философский композитор. Он каждый раз какую-то находит для своих опусов философскую концепцию. Это такой философский национализм, если угодно. Потому что он является для меня и для Европы, и современной Америки тоже музыкальным голосом Латвии. И в этом качестве, кстати, очень популярен. Балеты на музыку Васка регулярно ставятся в Америке, и в частности в Нью-Йорке.
Да, я помню, показывали. Балет Гайсман был.
Да, 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 да. И вообще его музыка, она используется, она востребована по всему миру, и в частности в Соединенных Штатах. И вот эта третья симфония, как я уже сказал, она закончена в 2005 году, это тоже философская концепция, в частности, борьба между светом и тьмой, так он сам, Васк, ее охарактеризовал. И я хочу вот показать исполнение филармонического оркестра Тампера и дирижера Джона Сторгардса, которому этот опус и посвящен, вот эту вот борьбу между светом и тьмой, как она отражается в музыке Васкса. Это конфликтная музыка в традициях Шостаковича и Онегера. Дирижирует Сторгардс, запись 2006 года.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Марина Ефимова, Владимир Абаринов, Андрей Загданский, Владимир Гандельсман и Соломон Волков. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis@hotmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Стоп! Остановим события. Задумаемся о том, что происходит. Как можно изменить эту жизнь к лучшему? Аналитический журнал «Время и мир» в эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра, а также в интернете по адресу svobodanews.ru.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
И в случае размещения систем противоракетной обороны в Европе будут ответы.
У нас изъяли полностью тираж газеты, с которую мы выпустили для агитации на марше.
В помещении УБОП его избили двое сотрудников данного милицейского подразделения.
Во время обыска в доме конгрессмена Уильяма Джефферсона в его холодильнике нашли 90 тысяч долларов.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Каждую среду в 13:00 в прямом эфире «Свободы» программа «Образование». Вместе с экспертами мы обсуждаем, что нужно изменить и что стоит сохранить в российской системе образования, чтобы молодежь получала полноценные знания, а преподаватели – достойную зарплату. Звоните, пишите, задавайте вопросы. Программа повторяется в четверг в 1:00 и 6:00. Время московское.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете svobodanews.ru. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.